Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Тема у нас будет интересная, касаться она будет выдающейся личности, виднейшего иерарха Русской Православной Церкви, митрополита Антония Суржского, известного во всем мире православным и не только. Эта личность настолько масштабная, остались и выступления, труды, письменные, устные. Но вот каждая деталь, каждый штрих имеет огромное значение в памяти людей, и это всегда может быть и назидательно, и поводом для молитвы. Отец Илья, вы имели такое счастье общаться с этим удивительным человеком. Вот расскажите, когда, при каких обстоятельствах вы познакомились с митрополитом Антонием?
Действительно, это было большое счастье. Даже сама поездка в Англию, которая состоялась в середине 95-го года, она была совершенно неожиданной. Много было препятствий для того, чтобы совершилась эта поездка. Тем не менее, она состоялась. И одно из таких ярких воспоминаний во всей этой поездке – первая встреча с владыкой Антонием. Мы с матушкой зашли в собор Успения Божией Матери и всех святых в самом центре Лондона, в районе Найтсбридж. Он вышел проводить лекцию, владыка Антоний, без одной минуты пять. Лекция была назначена на 5 часов, можно так сказать, с английской пунктуальностью. И по окончании его лекции мы подошли к нему под благословение и рассказали, что приехали, хотели бы побывать на епархиальной конференции. Не дерзали обращаться к нему с просьбой о какой-то личной беседе. Надо сказать, что вот эта первая встреча уже оставила очень яркий след в памяти. Поразила сама личность, прежде всего. Вот человек на тебя смотрит, словно желая узнать, что для тебя сделать и как тебя любить. Он берет тебя за руку, и ты просто совершенно в плену. В плену вот этой вот братской, можно сказать, дружеской, в самом высоком смысле, и отеческой одновременно, любви. Все это вызывает ответное, конечно, стремление. Думаешь, я чем-то должен вам помочь, что-то сделать. Смотришь, в каких условиях, как тяжело. Это действительно миссионерский храм был. Не было там такого блестящего порядка, благолепия. Но это совершенно было не главное. Главное, что там созидалось владыкой Антонием. Прежде всего, он был, конечно, во главе. Во главе в том самом смысле, он даже в своих беседах об этом не раз говорил, цитируя архимандрита Сафрония Сахарова, что церковь подобна перевернутой пирамиде. И кто во главе, тот больше всего на себе и несет. Чем ближе к Христу, вот вершина этой пирамиды, Христос, который несет на себе абсолютно все. И чем ближе человек к Христу, вот на владыке Антонии это все было совершенно ясно видно, сколько он несет. Мне рассказывали священники впоследствии, как владыка Антоний приезжал в Россию и делился тем, как они живут в Англии. Помимо того, что он получал крайне низкое жалование, он сам себе такое поставил. Внешний вид его, когда он выходил, допустим, куда-то в магазин, не часто выходил из своей кельи, которая была в соборе, потертый такой подрясничек. То есть действительно монах до мозга костей, действительно нестяжатель. И рассказывали мне священники, как владыка Антоний причащал одну бабушку, которая жила где-то далеко от Лондона. Для того, чтобы до нее доехать, у него средств не было. У него хватало средств на транспорт до парохода, затем на билет на пароход, а дальше просто не было никаких средств. Что он делает? Он подъезжает к пристани, садится на пароход, и там на пароходе проводит лекцию. Знаете, как шляпы переворачивают и собирают денежку. И благодарная публика бросала кто сколько мог. И так он доехал до этой бабушки, ее причастил. Потом возвращался обратно. Конечно, все это вспоминая, немножко так действительно стыдно. Мы, наверное, все-таки как сыр в масле чаще всего, если с таким образом жизни сравнивать свою жизнь.
Тем более, что митрополит Антоний ведь находился в стране буржуазной. где все окружающее как раз было наполнено совсем другими вещами. И престижность, и преуспевание, это и внешнее, и внутреннее на Западе, естественно, занимают, можно сказать, решающие какие-то рубежи. Во всем этом он оставался истинным монахом. И потом были же колоссальные проблемы с этим самым храмом, о котором вы говорили, ведь его практически чуть не продали. И тоже это интересно, как они отстояли свой храм, что он предпринимал, как они собирали деньги. Это особая история.
Да, но эта история известная. Был фильм режиссера Матвеевой «Встреча». И там Владыка Антоний очень подробно рассказывал. И в своих беседах я кратко могу об этом сказать. Его вызвали в мэрию и сказали, что храм будет продаваться, если он его не купит. Владыка Антоний сказал: «Я покупаю». Ответ не вдохновил этого чиновника. И он сказал: «Ну я же вам не сказал, за какие деньги». «А мне все равно», – сказал Владыка Антоний, – «у меня все равно нет медного гроша за душой». Англичанина такой ответ тем более не вдохновил. И потом Владыка обратился к прихожанам, чтобы делали все, что могут. Благотворительные базары устраивали, продавали пирожки, у кого что было ценное. И когда полностью этот источник был исчерпан, тогда Владыка уже обратился с воззванием в «Таймс», и множество людей присылало маленькие суммы, чисто в западной традиции благотворительности, то есть понемножку, но в разные нуждающиеся инстанции. И вот собрали не только нужную сумму, но даже больше, тем более, что англиканская церковь захотела над этим подзаработать и вызвала архитектора, чтобы он оценил этот собор. А, между прочим, этот собор находится в самом престижном районе Лондона, где цены на жилье и на недвижимость вообще запредельные.
Больше, чем в Москве?
Найтсбридж – это как наш Арбат, я думаю. Что интересно, оценка архитектора оказалась более милостивой, такой, чем изначально был оценен храм. Он был оценен в 100 тысяч фунтов, а потом в итоге надо было собирать всего-навсего 80. Все же полегче. Собрали и эту сумму, и даже хватило потом и на приходской дом. С таким вот дерзновением. Это дерзновение, надо сказать, вдохновляло многих людей на серьезные поступки, на которые бы, правда, никто бы не мог рискнуть, если бы не знал, что вот есть такой Владыка Антоний, который так вот это все совершил. Такой пример замечательный. Действительно, когда все доверено в руки Божии.
Отец Илья, вам пришлось столкнуться с тем, как протекала у Владыки Антония приходская жизнь в храме?
Владыка Антоний делился даже, когда впоследствии мы с ним встречались лично. Он сказал, что англичане думают, что голод – это хороший аппетит. То есть в этом главная проблема для духовного окормления замечательных, искреннейших в своих стремлениях и действительно сделавших серьезный нравственный, религиозный, духовный выбор англичан, которые стали православными. Тем не менее, генетика, плоть остается плотью, и те традиции, в которых они выросли, были воспитаны, они, конечно, связаны с исторической судьбой их страны. И историческая судьба такова, что те войны, которые терзали тело несчастной Европы, они так касались Англии, конечно, она практически участвовала во всем, но, тем не менее, таких вот жертв, такого вот разрушения тотального, что претерпели практически все европейские страны, про Россию говорить не приходится, это особый разговор. Этого не было. В общем-то, что такое глубинное, всенародное страдание, им неведомо. И отсюда, конечно, Владыка Антоний, который, в общем-то, человек был и сам по себе очень высокого аскетического настроя и хлебнул в своей жизни всего, он чувствовал это как проблему. И, конечно, как он к этой проблеме подходил, к ее разрешению, это поразительно. То есть он действительно снисходил. Он просто сиял своей чудной вот этой улыбкой, которую можно на всю жизнь запомнить. Ко всем подходил. Всем какое-то слово скажет, какое-то утешение, какой-то вопрос обсудит. Каждый человек чувствовал, что он очень нужен. Человек про себя так думал. И на самом деле Владыка просто такую атмосферу создавал. И таким образом все как-то вдохновлялись, сами порой не осознавая, что это такой пример, такое им чудо дано, такой архипастырь.
Отец Илья, вот вы шли на эту встречу и знали, что увидите этого человека. То есть, конечно, вы понимали, с кем вы будете иметь дело. И этот, наверное, общий настрой и ваши ожидания оправдались.
Они более чем оправдались. Я хотел бы кратко рассказать о том, как вообще состоялась эта встреча. Самое главное. Час личного общения, который был нам с матушкой дан. Это было таким образом, что отец Сергий, ведущий программы BBC, программа называлась «Воскресенье», пригласил меня на беседу. Я делился тем, какое вообще впечатление на меня произвела Англия, Суржская епархия и, в частности, епархиальный съезд. Но в конце беседы отец Сергий задал мне такой, ну, я бы сказал, тяжелый вопрос. Вот вы встречали архиереев России, вы знаете, какое общение, вы видели, какое у нас в Суржской епархии, сказал отец Сергий. Что вы скажете?
Все-таки это провокационный вопрос, мне кажется.
Само собой, здесь есть такой момент нехороший, да.
Да, для этой станции, в общем-то, характерный.
Особенно, к сожалению, в последнее время. То есть, пока был Советский Союз, религиозные программы и «Свободы», и где выступали отец Александр Шмеман, владыка Василий Родзянко, владыка Антоний сам не только на BBC выступал.
Когда его упрекали по этому поводу, он говорил, что если мне нужно было проповедовать Христа, я бы в ад пошел это делать, не то что на BBC.
Вообще он очень глубоко почувствовал свое истинное положение. Он сказал, что в эмиграции мы узнали Христа-изгнанника. Когда человек понимает, что все поприща своей жизни, он проходит со Христом. Вот как в Евангелии говорится, кто идет с тобой одно, поприще иди с ним два. То есть этот кто – это Христос. И если человек это чувствует и переживает, и осознает как ответственность, то вот он идет и одно, и два, и сколько нужно поприще, но только бы со Христом. И где бы он ни оказался. И мне хотелось бы как раз об этом сказать. То есть вопрос, хотя он такой оказался по форме и по сути провокационный, он во мне совершенно иное нечто пробудил. Мне просто хотелось сказать все, что я думаю о владыке Антонии. Но то, что я видел, я счел необходимым об этом засвидетельствовать. И пусть все знают, что вообще нам дарован действительно апостол нового времени, что нам даровано было с ним общаться и его слышать. И достаточно просто взять одну, любую, произвольную его книгу и прочитать. И мало найдется, наверное, христиан, у которых любая наугад взятая его книга ничего в душе не вызовет, никакого душевного движения. Мне кажется, что он оставил у себя вот эту память, вот этим своим образом, образом жизни, образом видения каждого человека. Потому он и подходил к каждому столику на трапезах на этой епархиальной конференции и для каждого находил свое слово. Действительно, раб рабов Божиих.
Отец Илья, а вот этот час, который Богом был вам дарован с матушкой, вы хотели отдельно об этом сказать?
Да. Как раз отец Сергий оказал мне такую милость, я ему очень за это признателен. Он позвонил владыке. Дело в том, что до владыки было невозможно дозвониться по тому телефону, который висел в соборе. Он вел такую тихую молитвенную монашескую жизнь. И, наверное, на общение выходил только с определенными людьми из весьма-весьма такого узкого круга.
Получается, что он был недоступен?
Нет. Он был доступен всегда, когда проводил лекции, когда проводились богослужения. Тут как-то получилось, что попросил отец Сергий. Владыка назначил время. Мы с матушкой подошли к этому времени к собору, и он сам нам открыл собор, и мы сидели в уголочке и беседовали. Начало беседы меня очень как-то так расстроило, потому что он стал спрашивать о том, как вообще мы живем, что у нас происходит. Я подумал, владыка, я не для этого сюда приезжал, чтобы вам рассказывать, как мы живем и что там у нас. Я хочу вас послушать, вообще впитать все, что только смогу. А он спрашивает, я вынужден отвечать, и при этом думаю, все как-то не так. Потом такая мысль пронзает, значит, такая воля Божия, а ты слушай между строк, что он скажет, может быть, не так много, но что-то очень важное. За этим же ты ехал? За этим. Ну тогда давай на послушании строй эту беседу. Так и получилось. И, конечно, прошло каких-то там 10 минут, и первое разочарование, оно прошло. Надо сказать, что владыка Антоний был пастырем для пастырей. Такое особое у него было служение. И он находил слова, которые именно священникам надо слышать и притворять их в жизнь в свою. Он привел два примера. Вот один пример. Он хотел быть сельским священником, сказал владыка Антония об одном священнослужителе, известном, заметном. А потом его стали за уши тянуть вверх. Больше ничего владыка не прибавил. Именно потому, что его собственная жизнь – это как раз не за уши вверх, а схождение вниз. То есть он делился своими прихожанами и так вот в одной из последних бесед говорил, что пастырь – это пастух со стадом, находящийся в пустыне. Пастух также уязвим, и его может ужалить змея. На него могут напасть звери. Его от паствы отличает только одно, что он готов за них жизнь положить. Идеал пастырства, так обрисовал владыка Антоний. Другой пример. В Москве подходит он к прихожанам, это были 60-е годы, и говорит: «У вас такой замечательный священник, почему вы с ним не общаетесь?» Прихожане отвечают: «Владыка, если мы с ним будем общаться, то его от нас далеко-далеко ушлют». Таких примеров в те годы было немало. Поэтому, продолжили прихожане, нам не надо с ним общаться, нам достаточно с ним молиться. И владыка Антоний так резко повернулся, как сейчас помню, и сказал: это высшая марка для священника, когда с ним не надо общаться, а с ним достаточно молиться. И когда это я услышал, я понял, что не зря эти тысячи километров были преодолены. И еще мне хотелось рассказать об одном случае, о котором мне поведали мои друзья. Это уже не касается нашей поездки, касается общения у владыки Антония с детьми. Его общение с детьми – это что-то такое особенное. Один известный в России иконописец был у него в гостях со своими детьми. И владыка Антоний, обращаясь к детям, стал рассказывать им историю из своего детства. Когда я учился во французской школе, говорил владыка Антоний, то меня как-то родители повели в зоопарк. Я был восхищен обезьянами, тем, как они прыгают с ветки на ветку, какая вот эта свобода, какой полет. Он это все очень остро переживал, как ребенок. Как раз в это время в школе задали тему для домашнего сочинения. Тема была такая: кому бы вы хотели подражать? И владыка Антоний, будущий, Андрей тогда, написал сочинение, что он хотел бы подражать обезьянам. И объяснил, почему. На следующий урок учительница объявляет: «Дети, среди нас есть идиот». Андрей, будущий владыка, так смутился. Он очень себя неловко почувствовал. Кому-то, наверное, будет сейчас тяжело такое о себе слышать. Пока он так думал, учительница продолжала: «И этот идиот русский». Владыка, будущий, совсем смутился, потому что он знал, что в классе есть всего двое русских. Это он и еще один мальчик, который очень плохо учился. Вскоре выяснилось, что речь идет не об этом мальчике, а о нем самом. Итак, повернувшись к детям, владыка говорит: «Дети, не бойтесь быть похожими на обезьян, все равно будете архиереем».
Живая бытовая сцена. Отец Ильян, владыка расспрашивал о вашей жизни, очевидно. То есть, наверное, какие-то были советы.
Я могу сказать, вот, например, я ему задавал вопрос: как делиться с людьми тем, что ты сам пережил? Я очень как-то остро, еще с молодости своей христианской, пережил богослужение. Некоторые богослужебные тексты настолько врезались в память, настолько давали силы в ответственные минуты жизни. И мне очень хотелось, я так представлял свою пастырскую миссию в какой-то степени, мне очень хотелось делиться этим с прихожанами. Я такой вопрос и задал владыке Антонию о том, как делиться. И получил совершенно неожиданный ответ. Он вообще не стал обращать внимания на все эти переживания, на все то, что ты сам почувствовал. Это, можно так сказать, твой личный язык общения с Богом. Он сказал, что надо войти в жизнь своего собеседника. Надо прежде всего понять, чем он живет. И тогда откроется, что ты можешь дать, чем ты можешь поделиться. Это не может быть никогда таким вот раздаянием милостыни сверху вниз. Это именно соучастие, сопричастность жизни дорогого человека. Вот так он сам воспринимал людей. Поэтому то, что он говорил, вот каждый думал, так это вот лично мне. Получается так, что приобщившись к скорбям, страданиям, переживаниям других людей, он так расширил свое сердце, что все, что он не говорил, относилось как бы ко всем.
То есть основа его деятельности – это принцип жертвенности, это во всем.
Да, но вот еще о чем мне хотелось бы сказать. Владыка, мы знаем, умер в 2003 году, а вышла книга «Пастырство», и в этой книге собрано множество его бесед, проповедей и таких исповедальных проповедей. И хронологически последняя проповедь – это беседа на Рождественском говении 2002 года, за 8 месяцев до смерти. Она должна запомниться нам. Там он говорит о том, что прежде чем просить прощения у Бога, надо Бога простить. Как глубоко и какая правда в этих словах. Мы не получаем совершенного прощения, потому что все, что происходит в нашей жизни, мы не принимаем благодарно из Божьих рук. Мы как-то терпим, переживаем, мы страдаем, но мы не принимаем, как дети, из рук любящего Отца. Вот это имеет в виду Владыка Антоний, он это потом объясняет. Это, по-моему, основа основ. Вот эта простота и сила должна отозваться в наших сердцах. Вот это будет самая, наверное, большая радость и для Владыки Антония, если мы это поймем и отзовемся, и всей своей жизнью ответим.
Спасибо, отец Илья, за интересную беседу.
Благодарю вас.
Вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро. Беседу провела Зотова Надежда.